Не гонялся ли Джеймс Фразер за мечтой, которая разбилась о суровую действительность? Задать себе этот вопрос Джеймса заставило жестокое противостояние, сопровождающее его служение среди лису. В молитвенном размышлении о сложившейся ситуации, в тесном общении с этими людьми и при тщательном исследовании их языка, Джеймсу стало понятно, что Евангелие среди них может утвердиться лишь в том случае, если целые семьи будут освобождаться из плена демонического страха и всего, связанного с этим культом. Родовая связь у лису была настолько сильна, что ее едва ли можно было порвать. Фразер с глубокой уверенностью молился о семьях и родах. Он молился о том, чтобы лису, мужья, жены и дети могли стать Божьим народом. Годами он молился Богу о сотнях семей лису. Казалось, Бог мог бы сказать: «Ты уже много молился. Когда же ты поверишь, что твоя молитва услышана?» В многолетних отношениях с Богом Джеймс научился терпеливому ожиданию. Его духовный слух был натренирован и обострен. С годами у Джеймса возрастал интерес к Богу и к тем часам, в которые он внимает молитвенникам и побуждает их к действию. Джеймс писал: «Вполне сознавая, что я делаю и чего это будет мне стоить, я молился о непременном услышании. В спокойной уверенности, что буду услышан, я молил Бога о сотнях семей лису». На вопрос, почему он молился не о тысячах семей, Джеймс ответил: «Для этого Бог не дал мне веры». В молитвенной группе Фразер писал: «За прошедший год я понял кое-что относительно молитвы веры в конкретных ситуациях и желаниях. Молитва без ожидания Божьих действий подобна попытке резать тупым ножом. По вашей вере, а не по вашей активности, воздастся вам, сказано в Писании. Молитва веры так редка, потому что многие христиане не верят, что Бог услышал их молитву. Помолившись, они окунаются в будни с неопределенным чувством, что Бог когда-нибудь и как-нибудь ответит им. Вера считается с тем, что Божьи обетования будут действовать не только в будущем, но и сегодня. Вера торжествует в настоящее время. Видимое исполнение обетования может произойти в будущем. Иногда мы моментально получаем просимое, но чаще всего Бог допускает, чтобы мы молились и действовали в свете конкретного обетования». Марка 11:24. Таким образом, вера испытывается и укрепляется. Пребывая в молитве, Джеймс Фразер не бездействовал. В танце, когда о нем распустили клеветнические слухи и налаженное дело разрушилось, он решил ничего не предпринимать, пока не проконсультируется у опытного миссионера. Пока вестник нес письмо через горы, Джеймс готовился к шестинедельному евангелизационному путешествию. Он думал, что к его возвращению противостояние в танце утихнет. Этот расчет, отражающий знания страны и людей, оказался верным. Евангелизационная поездка была такой же, как и многие другие. Ее срок определялся обстоятельствами, благоразумием и интуицией. Фразер не знал, что и в этом путешествии, как оказалось позже, удивительным образом исполнилось Слово Божье. 5 лет назад он впервые путешествовал по этим местам и назвал их дикими и негостеприимными. Но общение с населением все же было возможно, и каждый вечер после тяжелого дневного пути Джеймс передавал людям весть об Иисусе. Он шел тогда из одного селения в другое. Семя сеялось. Бог бодрствовал над этим. И теперь оно должно дать всходы. Чье-то сердце было готово. Впоследствии такое служение для Джеймса стало обычным. Китайские города, поселения лису, пешие переходы, проповедь при лунном свете или при дымящихся лампах, беседы в чайных при большом стечении народа. Он строго придерживался своих правил. Несмотря ни на что, что каждый день приходило много желающих послушать его, рано утром он уединялся для общения с Богом. Главным для него в это время было слушать Бога. Джеймс писал в дневнике: «Провел весь день в горах, читая Библию и молясь. Сейчас при сильном изнурении это самодейственное лекарство. Просил у Бога силы для вечернего служения, первого на этом месте. Чужое в чужой стране. Я не знаю ни одного человека». Вечером Джим стоял перед собравшейся толпой. Поймут ли люди его желания, или единственным ответом будет немое удивление? На призыв Джеймса обратиться к Богу откликнулся один молодой мужчина. Он засвидетельствовал, что верит в Иисуса Христа как Сына Божьего и хочет следовать за Ним. Мужчина пригласил Джеймса Фразера в свой дом, так как хотел больше услышать о любви Божьей. Темную ночь сменила утро, а Джеймс Фразер и Мо Тинг Чанг, так звали новообращенного, все еще беседовали. Перед мужчинами лежала зачитанная Евангелие Марка. Господин Мо, известный владелец ресторанов в этой местности, он берег Евангелие уже много лет как драгоценность. Эту книгу когда-то привез из поездки его сын. Мальчик хорошо помнил тот день, когда один чужестранец, им был Джеймс, раздавал маленькие брошюрки тем, кто умел читать. Мальчик не принадлежал к этим счастливцам. В какой-то момент, когда взрослые толпились вокруг книг, несколько экземпляров упало на пол. Мальчишеская рука ловко схватила один из них, и бесценное сокровище исчезло в широком рукаве китайской одежды. Так Евангелие Марка попало в горы, в ресторан господина Мо. Медленно и вслух, как того требовал обычай, он читал ночами напролет. Слова касались его сердца. В последующие годы он часто брал в руки эту книгу. У него рождалось много вопросов, на которые никто не мог дать ответ. Кем был тот чудеснейший учитель? Откуда у него была такая власть, что даже темные силы повиновались ему? Это должно быть непростой человек. Почему же он все-таки умер? И, наконец, почему эта книга волновала его сердце сильнее, чем все те, что он читал прежде? События далекого прошлого были господину Мо удивительно близкими. Обо всем этом Джеймс Фразер беседовал в ту ночь с господином Мо. «Утром обычное прощание. Приходи еще», — серьезно сказал господин Мо. Перед взором Фразера предстала горная цепь до самой границы Бирмы и Сиама, теперь Таиланд. «Иди на юг», — говорили Джеймсу люди, — «там за горами живут еще тысячу лису». Возвращаясь из этого разведывательного евангелизационного путешествия, Джеймс еще раз побывал у господина Мо. Огонь, в котором сгорел жертвенник этой семьи, свидетельствовал, что хозяин отрекся от демонов и стал исповедовать Иисуса Христа своим Господом. Через 4 недели, покидая этот округ, Джеймс Фразер советовал всем заинтересовавшимся благой вестью обращаться к господину Мо. В крайней приграничной области он стал говорящим светильником, членом тела Христова. Возвратившись летом в Танцу, Фразер смог лучше рассмотреть эту красивую местность. На обжитом плоскогорье возвышались вековые сосны, вдалеке виднелись коричневые просенные поля. Вершины гор, казалось, достигают неба. Противостояние в Танце улеглось. Джеймс Фразер арендовал пустое помещение с глиняным полом. Он жил и страдал вместе с народом Лису. Они приняли его в свое общество. Их искушения были его искушениями. Однако никто в Танце и за его пределами не решался отказаться от поклонения демонам. Джеймс Фразер твердо знал, что Иисус Христос является Господом над видимыми и невидимыми силами. Об этом он возвещал народу Лису. В их сердцах постепенно рождалось и росло желание принадлежать Господу, дающему свободу от темных сил. Самого Джеймса Фразера несло на руках молитвы, рассеянное вдалеке братство. Он знал, что на родине молитвенная группа приносит Богу все его нужды. Изредка Джеймсу выпадало счастье побывать в доме одной миссионерской семьи в Тенгвии, где находился опорный пункт миссии. Джеймс Фразер использовал всякую возможность побывать здесь так часто, как позволяло или требовало того служение. Приближаясь к Тенгвию, Джеймс чувствовал, как все его существо жаждало не только общения, но и музыки, которой он был лишен. Прежде чем принять пищу, он брал гармонь. Иногда играл часами, без нот исполняя сложные произведения. Гармонь в его искусных руках превращалась в удивительный по звучанию инструмент. Из Тенгвия Джеймс Фразер писал молитвенной группе, как сильно он переживает о том, чтобы ни в коем случае не оказывать на Лису давление, убеждая их оставить прошлую жизнь. Он неустанно молился об освобождающей силе Духа Святого. Молитва стала решающей силой в жизни Джеймса.
«Если двое из вас согласятся,
Даже если я молюсь один, мне кажется, что в молитве участвуют двое – Бог и я. Мне становится все яснее, как необходимо доверять Богу, чтобы Он руководил мной в молитве так же, как и в других вопросах жизни. Кроме того, перед молитвой нужно не только размышлять о каком-либо отрывке Писания, но умолять Бога, чтобы Дух Святой направил мои мысли согласно воле Его. Перед молитвой я составляю краткий список желаний и таким образом упорядочиваю свои мысли. Это облегчает разумную молитву. Сохранилась запись от 9 октября 1915 года, в которой Фразер изложил свои главные мысли о молитве веры. Поклонение Богу, благодарение и прославление для него были весьма важны. Он мог терпеливо и спокойно молиться о многих нуждах, выражая тем самым доверие Богу. Но ему была известна и другая сторона ходатайственной молитвы – сильная духовная борьба в ожидании Божьего ответа. Джеймс Фразер понимал, что борьба в конкретных ситуациях требует силы Христовой. Со свойственной ему рассудительностью он показал, какие возможности дает Бог для ходатайственных молитв и какие ставит для них границы. Во-первых, самым веским основанием для молитвы является, с одной стороны, непреодолимая сила и любовь Божья, а с другой стороны, горе и страдания, которые всесторонне обрушиваются на его детей. Во-вторых, Бог сам побуждает нас просить у Него необходимое. «Просите», — предлагает Он, — «просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Бог на законном основании приобрел людей в собственность, поэтому наша ходатайственная молитва должна быть дерзновенной и широкомасштабной. В-третьих, наши молитвы ограничены. Примером может послужить опыт с переселенцами, приглашенными в Канаду для обрабатывания земель. Невозделанных полей было много, но правительство предоставило каждому переселенцу 50 га пашни. Почему именно столько? Потому что единоличник не сможет обработать больше. Площадь участка и возможности переселенца должны быть соизмеримы. Так же обстоит дело и с молитвой веры. Библия понуждает нас ожидать от Бога великого. Одновременно она говорит о здоровой мере веры. Возможно, мы хотим получить больше, чем можем охватить на деле. Основополагающее правило при этом указано во 2 Коринфянам 10:13 «по мере удела, какой назначил нам Бог». Вера – не резиновый пояс, который можно растянуть на желаемую длину. Ее скорее можно уподобить мускулу, который укрепляется во время работы. В отношении ходатайственной молитвы перед нами встают следующие вопросы. Позволяем ли мы Духу Божьему указывать нам на первостепенное, или молимся лишь о том, что приходит на ум? Прислушаемся ли мы к Богу и даем ли Ему возможность открыть нам свою волю? Слово Божье определяет такую последовательность для молитвы. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». 1 Иоанна 3, 21-22 стихи. Для меня так называемые неуслышанные молитвы всегда были основанием просить об исполнении воли Божьей более усиленно, чем о личных желаниях. Многие желания исходят от нашего естества и нуждаются в корректировке Духа Святого. Иногда под влиянием молитвенного размышления нам становится ясно, что наша жизненная позиция не соответствует воле Божьей. А иногда нам открывается, что не все, соответствующее воле Божьей, поручено именно нам. Бог возлагает свои поручения на разные плечи. При возрастании в познании Бога изменяются наши молитвы и о других, и о себе. Чтобы лучше слышать, нужно быть ближе к говорящему. Чем ближе мы к Богу, тем легче нам понять, на чем нужно сосредоточить свои молитвы. Понимание молящегося в таком случае вполне согласуется со Священным Писанием. Поэтому для лучшего понимания воли Божьей необходимо исследовать Слово Божье и больше молиться. Это может длиться очень долго. Бог не торопится. Он делает нас способными слышать Его и понимать. Поэтому не будем сосредотачиваться на негативных переживаниях. Мы призваны идти вперед по следам Господа, который говорит: «Следуй за мной». Иначе не возрастает вера, достойная называться верой. В-четвертых, для молитвы важно присвоить обещанное Богом. Вспомним пример с переселенцем. Он согласился с условиями, высказал свои желания, и участок земли перешел в его собственность. Такая же ясность и простота действенна в молитве. Если мы уверены, что наша молитва созвучна с волей Божьей, мы будем высказывать свое желание перед Богом так, как это делает дитя перед отцом. Нет нужды в особом искусстве и усилиях. В притче о неправедном суде не сказано, что человек силой берет что-то у безвольного Бога. Достаточно ясной просьбы, высказанной в молитве веры. В-пятых, необходимо приступать к делу. Вернемся к переселенцу в Канаде. Земля закона передана в его собственность. Он согласился с условиями. Все ли на этом закончилось? Нет, это только начало. Он ожидает, что пашня будет плодородной и урожай большим. Правительство не обещало ему полные мешки муки. Оно предоставило ему в распоряжение лишь землю, способную принести богатый доход. Земледельцу необходимо приступить к работе. Землю нужно обработать, вспахать, засеять. Подобное происходит и в духовной области. Бог дает нам участок в ответ на молитву. Чтобы получить урожай, нам, как соработникам Божьим, нужно работать. За верой следуют дела. Дела молитвы и дела, происходящие от молитвы. Ответ на наши просьбы – это благодать Божья, но она не станет нашей, если мы будем сидеть сложа руки. Нерадивость на духовном поле не приносит урожая. Бог внимает молящемуся, но при этом и сатана неравнодушен к нему. Он всякими методами и путями старается ослабить и поколебать веру христианина. Сатана не боится разовых, вызванных чувствами молитв. Ему страшна твердая, непоколебимая вера. Если наша конкретная просьба не основана на понимании воли Божьей, вера окажется бессильной. Природная энергия и сила воли не приведут нас к цели, мы остановимся на полпути. Если же Бог укрепит нашу веру в определенном деле, все силы ада не смогут сломить ее, даже когда будут делать спорным полученное по молитве. Сосредоточенная молитва веры вызывает настоящую борьбу. Мы непременно должны подчиниться воле Божьей и противостать дьяволу. Иакова 4:7. Факт, что враг набрасывается на нас изо всех сил, служит доказательством того, что мы исполняем волю Божью. Настоящая покорность Богу хорошо сочетается с верой живой и дерзанием в ней. Только вера помогает оставаться на определенном Богом месте, невзирая на дальнейшие задания и трудности. В-шестых, необходимо молиться до победы. Многие молитвы остаются без ответа, потому что прерываются раньше времени. Христиане склонны к быстрому разочарованию. Если долго нет ответа, они перестают молиться. Апостол Павел говорит, что мы должны молиться со всяким постоянством. Ефесянам 6:18. Наша природная энергия будет убывать, а Бог желает исполнить нас духом молитвы. Помощью на этом пути является пребывание на данном Богом основании, уверенность в Его обетованиях. Хорошо повторять места Священного Писания, которые Дух Святой приводит на память. Вера и молитва должны питаться и укрепляться из единого источника – Слова Божьего. Сатана использует различные возможности, чтобы препятствовать нам в молитве. Поэтому будем во имя Иисуса Христа оказывать Ему решительное сопротивление. Я часто читаю такие места, как «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола» 1 Иоанна 3:8. «Ничто так не побеждает наше безволие, как слово живого Бога». В нашей жизни и служении непременно откроется, насколько искренне и добросовестно мы молимся о порученных нам Богом делах. К примеру, я молюсь о моей работе в племенах Лису, о том, чтобы Бог умножал мое познание Его воли, давал больше мудрости в отношениях с людьми, углублял познание о молитве, о борьбе, о победе веры. Я молюсь, чтобы Бог указал мне, как передавать людям Евангелие, как учить их пению и молитве. Изучение языка и различного рода беседы, так же, как и проповедь, является серьезной нуждой в моих молитвах. Я прошу Божьего водительства при строительстве новой миссионерской станции. Прошу мудрости правильно распоряжаться деньгами и всем тем, что мне доверено для повседневной жизни. В молитве я поименно называю сотрудников и всех, кто содействует нашему служению. Такая детальная молитва стоит силы и времени, но тот, кто молится, находит их». Джеймс Фразер писал это, когда многие из его друзей Лису оставались в нерешительности. Они охотно последовали бы за Христом, но были крепко привязаны к старой жизни. Даже влиятельный служитель культа духов встретил Джеймса Фразера дружелюбно. Но стать христианином он отказался. «Нет», — сказал он, — «у меня ничего не получится. Я полностью во власти демонов. Они живут во мне, я принадлежу им. Кто-то другой, может быть, и станет христианином, но я не могу». По приглашению шамана Фразер посетил торжество, посвященное демонам. Об этом переживании он сообщает молитвенной группе и добавляет. «Да, мы крепко испытываемся. Как же вести себя, глядя на безбожие и неверие вокруг? Поверхностно рассуждать о положении вещей или безнадежно пожимать плечами? Нет и нет. Пусть ужасная власть тьмы, слабость, колебания и страх наших братьев Лис уж станут предметом и вашего беспокойства. Мне хочется, чтобы вас постоянно волновала отдаленность здешних людей от Бога. Волнение имеет смысл лишь тогда, когда влечет к ходатайственной молитве. Простое участие в молитве действует, как слишком низкое давление пара в котле. Оно не может привести машину в движение. Необходимо помнить, что сильный духовный импульс должен вызывать последовательные действия, чтобы не угаснуть. Во всяком случае, он служит сигналом, побуждающим к молитве. Далее последует действие. Это не значит, что нам необходимо ждать побуждения к молитве. Мы должны молиться постоянно, настроены мы на это или нет. Если Дух Божий призывает к молитве, а мы остаемся равнодушными, то со временем души коснется отступление и отвращение от Бога.